Значит, братья, у нас была общая тема или такая подзаголовок «Служение в церкви». Мы говорили, значит, что мы отмечали здесь? Участие в служении каждого члена церкви, потом смысл и направленность служения, нездоровое отклонение в служении. И мы остановились с вами на принципах служения. Прежде чем разбирать виды служения, какие есть в церкви, вот даже апостол Павел в 12 главе послания к римлянам, он как бы коротко в первых стихах этой главы излагает принципы этого служения. И мы два записали, да, или три даже? Три. Значит, первое – это не сообразоваться с нынешним веком. То есть, не строить свое служение так, как в этом мире построена организация или взаимоотношения. Помните, когда Христос ученикам тоже, вот он с ними и на вечере говорил, что в мире есть начальники, есть там благодетели, их взаимоотношения людей с начальниками, начальников к людям, ну я своими словами передаю, оно совершенно не так, как должно быть в церкви среди народа Божьего. Вот, то есть вот именно это здесь отмечено. Принцип смирения, принцип служения. Второе мы написали, представить тела в жертву Богу. То есть отдать себя в распоряжение Ему, чтобы Он мог управлять как Ему угодно. И третье, мы остановились с вами, мы только записали, наверное, да? Обновление ума и понятий должно преобразовать всего труженика. Вот, братья, Новый Завет и Писание не говорит об отвержении ума или разума, а говорит об обновлении ума или об обновлении разума. Вот, потому что есть такие крайние проявления, вот и неправильное понимание этого, что вот должно быть какое-то влияние духа на нас, и иногда нам как бы ум мешает правильно понять, сориентироваться, чтобы понять истины Божьей. Вот, как раз Бог такую работу производит с нами, вот через чтение Слова Божьего мы все более и более понимаем волю Божью, наш разум обновляется, и таким образом мы способность приобретаем понимать, что угодно Богу. Что угодно Богу. Вот, ну, уже эта тема, наверное, затрагивалась, я не буду подробно. Здесь вот опасность какая, что склонность людей к сверхъестественным явлениям и поиск этих чудес и знамений для того, чтобы понять и узнать волю Божию. Вот. Ну, хотя такие явления были, и в Первоапостольской церкви они были. Помните, вот какие были сверхъестественные откровения воли Божьей? А? Нет, водительство Божьего. Да. Ну вот помните, как пришлось Петра направить к Корнилию, прежде чем его позвали. Богу пришлось вот показать такое явление, знамение, да. Ну, у Петра было так, у Павла тоже были, мы читаем в Деянии апостолов такие моменты. Но этого мы не ищем, братья, мы этого искать не должны, а вникать в Священное Писание, просить, чтобы Господь, Он вразумлял нас, и так оно и должно быть. Вот. Обновленным разумом при содействии Духа Святого христианин ежедневно познает волю Божию в отношении себя и старается угодить Богу. Ну, это понятно, да? Так мы уже об этом и говорили на других предметах. Теперь еще один принцип. Это три, да, принципа. Четвертый. Служение в церкви должно быть добровольным. Или принцип добровольности. Служение в церкви должно быть добровольным. Вообще, мы говорим, что церкви, народу Божьему присуща божественная природа, которую мы получили в день Возрождения. Вообще, братья, как вы думаете, Бог себя к чему-то принуждает или заставляет что-то делать?
Нет.
Нет, сам себя Бог в его природе есть, чтобы так Бог себя заставлял? Нет. Все совершает, как написано, по изволению воли своей, так Бог совершает. Вот. И когда мы получаем эту природу от Бога, у нас появляется вот естественное такое желание служить Богу. Так же, как вот мы говорим, признак рождения свыше, молиться желание есть, читать Священное Писание, посещать собрания и также служить Богу. Но, братья, здесь же есть опасность, да? Скажите, всегда мы совершаем служение добровольно. И когда оно так, ну, нам это не очень, как бы, да, но нам иногда себя все равно приходится побеждать, заставлять. Вот у меня такое проявляется. Вот даже я замечал такое явление, когда где-то нужно очень ответственное служение, вот какие-то препятствия, вот как-то вот не хочется идти и все. Просто себя понимаешь, что это твой долг, и тебе это нужно, молишься. Вот, и идешь, и Бог благословляет, совершает служение через нас. И вообще, братья, в Писании мы видим, что людям нерадивым грозит опасность. Грозит опасность. Вот очень много здесь вот даже отмечено много примеров. И я думаю, мы знаем тоже, когда Господь осуждает людей за... Господь осуждает людей за безделье, за отсутствие, ну, плодов. Вот помните притча о смоковнице? А что? А, ну это, да, грех этих людей. А вообще, я имею в виду Новый Завет даже. Новый Завет. Вот притча о талантах. Да, притча о талантах. Или вот помните, Христос подошел к смоковнице, не нашел на ней плодов. Это не притча, это было так. И он проклял эту смоковницу и говорит, да не будет на тебе плода вовек. То есть мы видим здесь строгость Бога вот бездельникам. Строгость Бога к бездельникам, те, кто не хочет трудиться, не совершает служение. И как бы получается, эти люди, там вот, ну, притча заканчивается о этом рабе ленивом, она заканчивается тем, что заберите у него талант этот, а его выбросьте во тьму внешнюю. Получается, человек лишился спасения, погиб от того, что он ничего не делал для Бога. К сожалению, вот таких христиан мы, ну, встречаем, видим, стараемся их, конечно, побудить или пробудить, чтобы они... Или еще в 25 главе Евангелия от Матфея, там Господь говорит, идите от меня, проклятые, в огонь вечный. Там за что он их прогоняет? За то, что они не видели. Говорит, вы не делали одному из меньших сих. Раз не делали ему, значит, не делали мне. Вопросы еще, да? Да. Вообще добровольность, мы говорим так, это присуще Божьей природе и присуще возрожденному христианину. Но здесь опасность какая? Что вот мы подчеркиваем, что в нас сейчас две природы, плоть и дух. И это не значит, что всегда все будет, ну, мы под влиянием Духа Святого, ну, так знаете, а плоть она где-то, она тоже свое дело делает. И где-то помолиться бы надо, а иногда себе... Но, братья, мы понимаем, что это неправильно, если мы постоянно себя заставляем. Заставляем тут, заставляем там. Это уже как бы ненормальное явление.
Почему вот Петр говорит, спасите Бога, стало непринужденно?
Непринужденно. Непринужденно, нет. Но добро... это сказано о служителе, что он занимался своим служением непринужденно. Или невынужденно. Чтобы ты других не принуждал. А? Себя. Да, желание.
Без нерадения. То есть бывает, что уже это как бы не хочется, и занял такую позицию. Просто чувства, как бы вот такие вот, где-то и бывает желание поспать, но все равно ты должен идти.
Правильно.
Это есть, как бы, это не считается недоброхотно. Сознание долга — это нормальное понимание.
То есть внутри согласие, когда у тебя есть идти, то это хорошо.
Ну вот, братья, вот у нас есть дети. Например, мы за ними ухаживаем, где-то с любовью, где-то с радостью, где-то прямо аж так. А где-то бывает ночью, если она уже спать нам не дает один раз, другой раз. Ты уже встаешь, но ты понимаешь, что ты сейчас бросишь этого ребенка, это же твой ребенок. Ты должен, и чувство долга подсказывает матери или отцу, что нужно оказывать о нем заботу. А если... Да, ну и пусть он себе кричит, закрыл его в комнату, да ушел. Да, да, да.
Если с этой позиции смотреть, две природы,
так.
Они друг другу противятся.
Надо. Что мы и говорим. Нет, братья, но это же не всегда борьба, это все я себя заставляю. Вот смотрите, написано, Бог производит в нас и хотение, и действия по своему благоволению. То есть у меня может появиться такое желание внутреннее, ну, сделать что-то, или, ну, я не знаю, в общем-то, правильно сказать, что постоянно мы под таким, ну, в таком, знаете, в радужном или в каком состоянии, готовые, способные служить всегда. Нет, бывает иногда не так. И бывает, мы просто себя склоняем на эту сторону, что надо. Да. Христос в Гефсимании, у него была серьезная борьба. И он говорит, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение.
Не как я хочу, но как ты. То есть он не хотел идти на Голгофу. Не как я хочу. То есть он хотел, чтобы чаша миновала, да?
По-человечески не хотел.
Ну, конечно, все противилось в нем.
А по-божьему, почему?
Да.
Ну, братья, я так понимаю, если я заметил, что в моей жизни мое служение совершается постоянно под каким-то давлением, это как бы тоже ненормальное явление. Я так понимаю. Оно не должно быть постоянно так. Где-то может быть борьба, где-то я уже совершаю свое служение, веренное мне с радостью. А где-то, конечно, я себя и заставить должен. Ну, вот, например, мы вот выходили с благовестием здесь вот во дворы. Такое желание появилось, и как бы, ну, хорошее желание. Чем ближе к этому делу выходить, какое-то смущение или какое-то, ну, появляется, не то, что охлаждение, а как бы такое, волнение такое начинается. То есть думаешь, лучше бы этого и не было. Вот такая мысль. С другой стороны, надо идти. И ты идешь, и думаешь, сейчас вот такие мысли, что ты сейчас там растеряешься, ничего не сможешь сказать, это же народ, люди слушают. Все-таки все равно идешь.
И
да. Да, да, да. Да. Почему вот много раз, например, в Деянии апостолов сказано, Бог говорит через своих, ну, Бог обращается к апостолам, говорит, не бойся. И там являлся Павлу, ободрял его. У меня много людей в этом городе, проповедую здесь. То есть, кому он говорил, не бойся? Тому, кто, значит, как-то, что с какое-то смущение было, или как-то не знал, как дальше поступать. Бог утверждал. И хорошо, когда мы, братья, тоже друг друга в этом утверждаем. Просто мы о чем говорим? Что, ну, принудить или заставить человека служить, это не то. Это ненормально. Оно должно быть добровольно. Так оно у нас и происходит. А где-то, да, где-то мы просто читаем вот эти притчи, вот, или там о ветви бесплодной на лозе. И нас это, ну, настораживает. А насколько я, как я отдаюсь Богу, служу Ему. Ну, я думаю, понятно, да? Или непонятно? Все-таки мы должны всегда себя заставлять, или?
Ну, заставлять мы себя можем тогда, когда чувствуем, что никак не тогда надо. Тогда надо заставить.
Но это другое. Это совсем другое.
Вот, поближе к делу, проповедь.
Да.
Нужно говорить
слово.
Служение слова.
Надо же готовиться. Нужно готовиться. Братья не радеют. Часто, очень часто бывает так, не радеют, не готовятся. Ты должен.
Может, даже где-то ночь не
поставить. Ну, да, вот у меня, например, братья, так бывало, вот не готово. Знаете, я иду на собрание, как человек, который идет в школу, не выучил домашнее задание. И у меня такое чувство гнета, вот я иду, я должен, я понимаю, тем более, что я служитель, а у меня нету слова, ну, чтобы я готовил. И пару раз так испытав, я думаю, нет, так не пойдет. Надо заниматься, надо готовиться. Тем более, что этим ты себя обогащаешь и народ Божий. Потому что, ну, об этом вот как раз дальше. Мы сейчас вот давайте к этому перейдем. Следующий будет такой пункт, виды служения. То мы говорили принципы служения, а теперь виды служения. Да, но это все под общей темой служения в церкви. У нас была общая такая тема. Теперь мы говорили о принципах служения. Что не сообразоваться с веком сим, представить тела наши в жертву, что служение Богу – это жертва, что это не просто так между делом, когда у тебя свободное время есть. Вот, трудимся Богу, служим. Принципы сами. А теперь вот виды служения. служение. Какие виды служения, ну, некоторые виды мы рассмотрим. Служение словом. Служение словом. Деяния апостолов 6.4. Запишите. Двенадцать апостолов, созвавши множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись со стола. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Ну, я прочитал выше, сам 4 стих, он короткий. «А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Вот здесь два вида служения перечисляются, но мы сейчас одно рассматриваем. Служение словом. Ну что это за служение словом? Служение словом. Проповедь Слова Божия. Братья, как вы думаете, это какое имеет значение на наших богослужениях? Основное, да. Служение словом – это основное служение на наших богослужениях. А что вы улыбаетесь?
Меня смотрят.
На тебя смотрят, да?
Гомилетика.
Гомилетика. А ты что, не так говорил?
Нет, так.
Ну вот. Через проповедь народ Божий получает утешение, назидание, ободрение, ну и так далее. Но мы говорим, что это духовная пища. И как вот мы сейчас вот пошли, поднялись наверх, там нам сестры готовили обед. Они пришли за полчаса, лапшу запарили нам и раздали, да? Нет, они... Да. Если бы нас этой корейской лапшой кормили бы в течение 2 недель, уже бы у нас... Мы больше на кухню бы и не пошли, наверное. То есть там, чтобы приготовить... И как-то я зашел, сестра одна сидит ответственно, и так голову чешет, говорит, что же написать? Ну, и чтобы разнообразная была пища, она этот составляет меню. Что написать? Уже не знаю, что... То есть, серьезно, да, вот хозяйки наши дома, я как-то, у меня сейчас больше сочувствия появилось к жене, раньше как-то, может, я нет. Она это, что будем готовить? Я говорю, ну, что ты там, посмотри сама, да, и побежал. Вот, а она откроет, а бывает там и мало из чего сготовить, да. Это как я, начинаю работать, мне нужен топор, мне нужен молоток, мне нужны гвозди, нету, я пошел в магазин, купил. А, ну, как ты будешь работать? Будешь гвоздики гнуть там старые, собирать это, выдергивать, чтобы работа шла. Так и здесь. Готовить пищу непросто, да, тем более мы еще будем кушать, ее невкусно сделали. Так и проповедь, братья. Так и проповедь. Ее нужно готовить. Об этом служении нужно ревновать, об этом нужно молиться. Вот. Мне бы хотелось, чтобы у нас как-то было такое. Вот я замечаю, что есть вот так недостаток в проповедниках. Чтобы как-то ревность была в этом служении, подвязание, и просить у Бога и способностей. Вот. Ну, бывает так вот. Проповеди бывают очень короткие, скудные, а бывают очень длинные и бессодержательные, да? Человек говорил, и никто не понял, что он говорил. И все сидят, и все вздыхают, и такое бывает. А потом один брат и говорит, я бы еще бы мог много что сказать, да время уже. А он и так уже говорил больше часа. И как-то у него говорится... Так получается, и говорит что-то, и говорит. Потом, братья, вот кроме служения словом, у нас есть еще стихотворение, да? Есть пение. Но все-таки мы должны понимать, основное служение это, да, чтобы одно, не, ну вот эти виды служения, служение словом не вытесняли. Оно должно быть, вот, не уходить на задний план. Церковь должна бодрствовать, чтобы не лишиться полноценной назидательной проповеди. Церковь должна бодрствовать. Значит, мы должны и друг за друга молиться, и друг друга побуждать к этому. Ну и сегодня, вот, вернее сейчас на этих библейских курсах, чтобы каждый более возревновал об этом служении. Даже вот еще одно место прочитаем здесь к этому и следующее пойдем. Второе послание Тимофею, 4 глава, 2 стих. Здесь Павел пишет Тимофею. Интересно он выражается. Здесь написан второй стих, а если прочитать с первым стихом, смотрите, как получается. В 2 Тимофею, 2 Тимофею, 4 глава, 1 и 2 стих. «Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и в Царстве Его». Двоеточие. Говорит, заклинаю тебя. Вот такое слово. Как, это как получается? Как это можно объяснить? Заклинаю. То есть, если будешь исполнять, будешь благословен. Не будешь исполнять, будешь проклят. Нет? А как? Ну, здесь проклятие, братья. Если бы он сказал, умоляю тебя, вот делай то-то и то-то, он говорит, заклинаю тебя. То есть, ну, слово будешь проклят, как бы, ну, такое грубоватое. Может, лишишься благословений. Если будешь, благословен будешь. Если нет, то лишишься. Так.
Мы когда говорили, там еще, помните, братья, да, вот это упоминали, там говорили, что проклят. Ну, вроде бы нам хочется всегда помягче. С другой стороны, взыщу кровь его от рук твоих.
Да, да.
Строго. Еще один момент упоминали. Тоже строгий в отношении проповеди.
Да.
Все-таки очень строго.
Да. То есть, если я не исполняю своего долга, вот я поставлен в церкви проповедником. Это мой долг, моя обязанность. Церковь утвердила, Бог поставил, церковь утвердила, значит, должен. И первое, что он говорит во втором стихе, проповедуй слово. Вот он говорит, заклинаю тебя, двоеточие, и перечисляет. Первое, проповедуй слово. Второе, там дальше потом идет, настой во время, не во время, обличай, запрещай и так далее. Можете себе это место отметить, обвести красной пастой и дома смотреть почаще.
Горе мне, если не проповедую.
Да, да, к Коринфянам Павел, если не благовествую. Если благовествую, нечем мне хвалиться, а если не благовествую, горе мне. Это необходимая обязанность моя, да? Следующий, братья, вид служения – молитва. Значит, первое – это мы служение словом. Молитва. Ну, так же, как и проповедь, этот вид служения относится к основному виду служения. И отличие этого служения от служения словом, что это служение можно совершать на любом месте. А служение словом, его только где-то, где собрание собралось. А служение, молитвенное служение, оно совершается на любом месте. Так написано, можете место написать, 1 Тимофею 2.8. Там можно прочитать. 1 Тимофею 2.8. И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Вот, братья, кто в больших, может, церквах, я не знаю, как в маленьких группах, а в больших, кто большей частью молится в собрании, сестры или братья? Сестры, да. Вот я в нашей церкви вижу. Вот. А у вас, братья, да? У вас братьев больше, чем сестер? Меньше. Хорошо. Вот смотрите, даже вот в этом месте написано, братья, мужи, а 9 стих, чтобы также и жены. Там уже женам написано. И я думаю, что это не совсем правильно, когда на собраниях молятся одни сестры, а братья нет. А братья только после проповеди. Брат сказал слово, и он последний помолился. Я вот, например, вижу такую сторону. А потом у нас еще так появляется. Мне говорят иногда на братских, что у нас сестры молятся, и что ты вот слышишь, какие молитвы длинные. Как-то были случаи, я начинал их увещевать, сестер, чтобы не молились, даже отдельно беседовал, чтобы не молились. Ну так, они не всегда это воспринимают и вообще перестают молиться, может, немножко огорчаются. И потом вообще слово скажут, кто из братьев, и тишина, никто не молится. А я понимаю так, что этот вакуум, он должен восполняться молитвой братьев. В первую очередь, хорошо, когда братья могут молиться.
А когда нужда не определена, и она как-то не осмыслена,
Братья, молитва еще зависит, если в собрании взять, она зависит от того, как проповедуют. Бывает иногда, вы почему не проповедуете, вот, то есть не молитесь. Иногда так бывает, встает проповедник и начинает всех там, тормошить. Ну, как сказал слово, так и молятся, бывает и так. Что бывает, сказал человек, и люди вообще растерялись и не знают, о чем молиться. Да. Поэтому от проповедника это тоже зависит. И если после твоей молитвы не молятся, после твоей проповеди не молятся, то проверь, как ты проповедуешь. здесь еще, братья, есть одна мысль. В каком случае молитва не является служением? Нет, я думаю так. Когда мы молимся только о себе, о своих нуждах. Она тогда является служением, когда мы молимся о нуждах народа Божьего. Но о себе мы, конечно, должны молиться. О своих нуждах, о своих переживаниях. Это мы должны. Но если только об этом. А молитва является служением, когда мы молимся о нуждах народа Божьего. По местной церкви или братства. Вот даже смотрите, можно отметить такое. Служение молитвы, служением молитва становится при ходатайстве за других. За всех человеков, 1 Тимофею 2.1. За царей и начальствующих, 1 Тимофею 2.2. Ну так вот, за согрешающего брата. Вот можете это отмечать. О чем мы должны молиться? Когда наша молитва будет являться ходатайственным служением? Пишите. За всех человеков. Да, молись за свой поселок, молись за свой город. О пробуждении. За всех человеков. Может быть, за кого-то особенно, с кем-то ты ближе. Ну, на работе с ним работаешь. Сотрудники твои. Ну, молиться... То есть не должно быть в молитве какого-то исключения, чтобы ты кого-то исключил из своей молитвы. Если человек живой, ну так я понимаю.
Не, может, молиться обычно бывает такое, что начинает молиться после проповеди именно о себе, о своих родственниках. А в общем, ну, допустим, мы в городе как-то живем, да? И надо просить, чтобы о городе нашем.
Не, ну есть молитва, например, у нас есть такая тема. О покаянии неспасенных родственников. И если кто-то стал молиться и молится, даже по имени называет там своего брата там, или свою жену, или еще кто-то молится, но это нормально. Но в воскресном служении, конечно, лучше молиться вообще, ну, да, по теме проповеди, да.
Здесь может быть, я не знаю, просто мысль, как ты думаешь. Может быть, не столько имеется в виду, чтобы мы за весь земной шар помолились?
Да.
А сколько имеется в виду, что нет такой категории людей, за которых да. нам не надо молиться?
Ну так я понимаю. Никого не надо исключать. Да-да. Когда вот бывает, знаете, братья, как бы немножко режет слух, когда кто-то молится. Господи, благослови нашу всю землю, всех людей, живущих на этой земле. Это какая-то ну, молитва, как бы лишена она основания. Вот если я помолюсь за наш город, чтобы мы были способны свидетельствовать, как церковь, людям, живущим в нем. Вот. Так я помолюсь. Или помолюсь за конкретную категорию людей, с которыми так вот мне приходится иметь дело. За всех человеков, за царей начальствующих мы должны молиться. За царей и начальствующих, за согрешающего брата, 1 Иоанна 5:16. Давайте прочитаем. Вторая глава, 1 Тимофею. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ну вот из этого текста исходя, о чем мы должны молиться? Дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте.
Чтобы Бог не послал начальствующим правителям, мудрости,
да.
уставы, законы, постановления. От этого зависит тихая и безмятежная жизнь.
Да, вот например, в некоторых районах нашего Союза бывшего, или даже России, вот там сейчас, ну, были военные действия. Но как в тот период, или когда там идет вот такая вот между начальствующими властями деление за власть там идет, или борьба за власть, как там благовествовать? Вот, например, Чечена, Ингушетия. То есть там до сих пор там взрывают, там стреляют, там, то есть как бы там препятствия для того, чтобы там совершалось благовестие. И когда мы молимся об этом, чтобы была мирная жизнь, но, братья, для чего мы его просим? Как понять? Тихое и безмятежное. То есть на природе. Положил, ну, там матрас на дом, ну и загораешь. Да. То есть мы понимаем, что свободу Бог нам дает и тихую безмятежную жизнь для того, чтобы мы свою жизнь устраивали. Что, к сожалению, сегодня, вот сейчас, в последнее время мы видим. И как-то Геннадий Константинович Крючков, он сказал так: Бог нам даст свободу ровно настолько, насколько мы сможем ею пользоваться. Пользоваться для славы, для совершения дела Божьего. Ведь братья, находящиеся в узах, они просили свободу для чего? Для того, чтобы грешники могли слушать слово. Не только зэки там, вот, в тюрьмах и лагерях, а для того, чтобы все люди могли слышать слово Божье. И Бог это дал. Пожалуйста.
И Бог даст ему жизнь, то есть обрежающему духовной смерти. Есть грех смерти. Я думаю, он его молит.
Это Петру Францевич надо объяснять. Я, братья, понимаю, что мы за всех молимся все равно. Вот это тут мы тогда, у нас вопрос стоит, что такое грех смерти, и определить, грех ли у него к смерти или не грех смерти. Можно молиться за этого ли человека или нельзя? Что ты хотел сказать?
Где ты пробуешь? Дело в том, что там может быть речь идет не о том, что молиться не надо, сколько речь идет о том, что я не об этом сейчас речь веду. Я речь веду вот об этом предмете. Вот за это молиться надо. А я не о том говорю. То есть, когда человек согрешает грехом к смерти, вот здесь вот нужно молиться. А не об этом случае. Вот это я говорю. А не то, что есть категория людей каких-то согрешений.
Ну вот, братья, вот я так, не знаю, я, братья, так понимаю. Вот нам невозможно, я думаю, определить грех смерти или грех не к смерти. Невозможно. Когда Бог, да, да, правильно, любой грех смерти, там написано, и Бог даст ему жизнь. Как это жизнь? Что у него за грех? Грех все равно к смерти. Вот когда Моисей предстал пред Богом, а Бог говорит, я этот народ уничтожу, от тебя произведу народ. И Моисей бы ему сказал, ну, Бог так сказал, ну, хорошо, пусть будет так. Он вступился за этот народ и молился за него. И Бог дал ему жизнь. Кого-то Бог там судил, потом написано, поразил кого-то, но все равно. Я поэтому, братья, не надо здесь заниматься такой вот деятельностью, узнавать, грех смерти или грех не смерти. Мы должны молиться, и все, за людей. За тот, кто согрешает, тот, кто неверно поступает. Потому что мы сильно можем ошибиться. Мы можем определить этого человека именно так, а Бог совсем иначе. Так в жизни бывает. Молиться друг за друга. Иакова 5:16. Молиться за всех святых. Ефесянам 6:18. Друг за друга, Иакова 5:16. За всех святых, Ефесянам 6:18. За служителей, Ефесянам 6:19. Там и написано, вот, кстати, за всех святых и за меня, он говорит. Шесть, друг за друга, Иакова 5:16, за всех святых, Ефесянам 6:18, за служителей, Ефесянам 6:19 и Колоссянам 4:3, за служителей, за обижающих и преследующих. За обижающих и преследующих. Матфея 5:44. За служителей, Ефесянам 6:19, Колоссянам 4:3. Там Павел просит молиться о себе. В Колосина пишет о себе. Он говорит, молиться за обижающих и преследующих. Матфея 5:44. За обижающих и преследующих. Ну вот, братья, у кого как в церквах организовано молитвенное служение? Как оно проходит? Ну, в основном это у нас пятница, да? По всему братству молитвенное собрание. Еще у кого-то есть что-то дополнительное? А? Час молитвы. Когда? Ага. Еще час молитвы. Но это все собрание, да? Все участвуют. Все, кто пришел, те остаются, да?
Все по домам собираются.
По домам молитвенная группа. У вас так есть. Ну, вот молитвенные группы, в общем, неплохое это служение, но только оно должно подконтрольно быть братьям. У нас было так служение, начиналось. Потом это служение превратилось, ну, как сказать, если грубо сказать, в базар какой-то. Потом мы это все дело распустили. Потом через время опять сестры говорят, что было бы хорошо. И мы когда нашли человека, который ну, мог бы за этим следить и проводить это служение, брата нашли, сестер от них, ну как бы оставлять бесконтрольно очень рискованно. Да. А вот рассказывали даже в шахты, город Шахты в Ростовской области, где служителем был Николай Георгиевич Батурин. Там тоже в годы гонения образовалась группа сестер. И очень хорошая у них, ну, как бы, мысль была молиться о братьях-узниках. И молились они. А потом до завода молились там, ну, что у них получилась как бы оппозиция ко всей церкви. И когда даже сам узник Николай Георгиевич Батурин ничего с ним сделать не смог. Иисус освободился. То есть вот у них вот такое вот как бы, что или возвеличились они в своих собственных глазах. Как-то на них повлияло, что вот это вот служение переросло вот потом в такое... оппозицию какую-то, вред церкви. Получилась церковь в церкви. Что, может, мы духовней, вот мы собираемся на молитву, значит, мы духовней. А так не должно быть. У нас тоже есть сейчас в среду молитвенная группа. И туда ходят члены церкви только, такое условие. И молятся они, ну, так конкретно о нуждах, о родственниках неспасенных и о деле благовестия. Когда мы планируем наше служение благовестия, они молятся. Но основная цель молитвенной группы – за благовестие. Есть еще в некоторых церквах, вот я знаю, бывает, может это не постоянно, например, молодежь собирается помолиться утром перед утренним воскресным собранием. У кого-то есть так? А? Есть, да? Есть. Поэтому, если вот такие служения организовывать, это и неплохо. Потому что молитвенное служение, оно имеет очень большое значение. Но это все должно быть с ведома служителей и с их благословения. Чтобы это не было самостоятельно и так. Можно? Ну, у вас же есть тот ответственный брат за... Вот с ним посоветоваться и можно, и все. Тот, кто вас обслуживает как служитель, с Уссурийска там или откуда, согласовать с ним, сказать, вот есть такое желание, такое намерение. И все это можно организовать. Что? Что вы сказали? Упорядочить, да, упорядочить. Должно быть все благочинно и упорядочено. Какой еще вид служения есть в церкви? Прославление Бога. Это, можно сказать, третье. Служение словом. Служение молитвой. Прославление Богу. Бога. Так. Ну, братья, прославление Бога, мы понимаем, что это потребность возрожденной души. Это служение соответствует служению призванию церкви. Вот, смотрите, запишите, Римлянам 15:9. Тут я читаю вторую половину стиха. «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками и буду петь имени Твоему». Ну и 11 стих. И еще. «Хвалите Господа все язычники и прославляйте Его все народы». Ну, об этом много. Призывов к хвале Бога или к прославлению Бога мы находим в Священном Писании. Но еще можно отметить так, братья, такую мысль, что славить Бога Библия многократно призывает верующих и устами, и делами, и сердцем. Славить Бога Библия призывает верующих и устами, и делами, и сердцем. Ну, мы уже говорили немножко об этом, что это призвание церкви, когда в том разделе призвание церкви мы говорили, к чему церковь призвана. И это на наших собраниях осуществляется. Ну, как оно осуществляется практически, прославление Бога? В молитвах мы Бога прославляем, в песнопениях прославляем, организовываем детское служение, дети тоже прославляют. Да, да. Вот даже интересно, из Псалом 8, там написано: «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». То есть вот эта хвала из детских уст, организованная хвала, которой мы занимаемся вот с детьми нашими, имеет тоже большое значение. «Дабы сделать безмолвным врага и мстителя». Вот, братья, если из истории нашего даже братства, мы видим, что в годы гонений запрещали детям ходить на собрания. И также церковь собиралась, пожилые люди, но они также пели хвалебные гимны, прославляли Бога. А детям было категорически запрещено участвовать в служении. А мы сегодня не представляем, как это без детей прославлять Бога, да? И Бог это отмечает. И получается такая мысль, братья, что прославление Бога детскими устами – это свидетельство Божьей победы над врагом, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Хвала из детских уст. Попечение о душах. Да, что ты смеешься? А?
Вопрос задаю.
Какой?
Как грудные младенцы.
А он запел.
То, что в доме молитвы, да.
Да, бывает, что говорить не умеют, а мелодию напевают. Нет, это не образы. Именно дети.
Тут даже может быть его присутствие, он кричит,
Конечно, его присутствие, что он не дома кричит. Как, знаете, брат рассказывал, он свидетельство сестры, когда запрещали детей водить на собрание, и как она, уходя из дома, дети плакали и говорили: «Мама, возьми нас на собрание». А она убегала, можно сказать, из дома, и вот так вот выходит, за юбку схватился ребенок, она берет руку, вот так отрывает, дверь захлопывает и бегом на автобус. А он форточку открывает и говорит: «Мама, мы погибнем и в ад пойдем, и ты будешь виновата». И он говорит: «У меня четверо детей и все неверующие». Это было юбилейное собрание в церкви, и вот эта мать вышла и со слезами это рассказывает церкви и плачет. И у меня, говорит, все четверо детей, и они все неверующие. И вот этот крик, который она, да, она уже пожилая, они уже выросли, а когда они: «Мама, возьми нас с собой», нет, потому что там уполномоченный, там вот у нас дикана или кто там, не пускают, нельзя. Вот, поэтому, когда ребенка даже принесли мы маленького, ничего не соображает, он здесь в Доме Божьем, это уже в присутствии Божьем находится, это хорошо. Время, да? Давайте помолимся. Прославление Бога, записали? Значит, служение словом, молитва, прославление Бога. И это третье. Четвертое – попечение о душах. А? Записали. Записали под заголовок. Мне вот здесь очень нравится определение, что значит попечение о душах. Давайте прям запишем. Можно записать. Печься о душах – значит будить духовно засыпающих, помогать очищаться запачкавшимся грехом, утешать унывающих, возвращать заблудших. Но я прочитаю в общем, а потом еще раз повторю. Или другими словами, приводить их к источнику, из которого можно восполнить нужду. Итак, печься о душах – это значит будить духовно засыпающих, помогать очищаться запачкавшимся грехом, утешать унывающих, возвращать заблудших, будить духовно засыпающих, помогать очищаться запачкавшимся грехом. Да. Печься о душах, значит, будить духовно засыпающих, помогать очищаться запачкавшимся грехом, утешать унывающих, возвращать заблудших. И другими словами еще. Замечать духовные нужды душ и приводить их к источнику. Можешь братьев написать. Замечать духовные нужды братьев и приводить их к источнику, из которого можно восполнить нужду. Замечать духовные нужды братьев для членов церкви и приводить их к источнику, из которого можно восполнить нужду. Давайте, братья, вот я назову места, и мы их прочитаем. И эти места вы можете себе записать. Давайте так вот определим, кто. Римлянам, Иакова 5.16. Кто-то прочитает, брат Леша. 5.16. Римлянам 2.8. 8.15. Два стиха. 8, 12 главе. 8 и 15 стих. Кто из братьев прочитает? Сергей, прочитаешь? Римлянам 15 глава. 12 глава, 8, 15 стих. Так, еще кто? Галатам 6.1. Сейчас я назову. Галатам 6.1. Олег, почитаешь. Галатам 6.1. 1 Фессалоникийцам 4.18. Брат Саша, найдешь? 1 Фессалоникийцам 4.18. И тоже 1 Фессалоникийцам 5.14, Славик. И еще одно место. Евреям 10 глава, 24-25 стихи. Леш. Евреям 10 глава, 24-25 стихи. Ну, теперь можно прочитать, потому что эти места так они говорят об этом.
Иакова 5.16. Признавайтесь друг при другу в проступках и молитесь друг за друга, чтоб исцелиться. Много может усиленная молитва праведного.
Да. Способность выслушать, посочувствовать, помолиться. Так, следующий. Римлянам 12 глава. Кому искал? 8 и 15 стихи.
8 и 15 или
7? Нет, 8 и 15. Два стиха всего.
Увещатель увещевает, раздавательный простыке, начальник начальству сердце, благотворительный благотворит свою душу.
Да. Галатам 6.1.
Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным.
Угу. 1 Фессалоникийцам 4.18.
Итак, утешайте друг друга, сидите с
вами. Угу. Ну там речь идет в контексте умерших. Когда умирают дети Божии, чтобы мы были готовы и способны утешать. Да, читай.
Умоляем также вас, братья, возлагайте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте благотерпеливы ко всем.
Ого. Это 1 Фессалоникийцам 5.14. Ну и последнее. Евреям 10.24-25. Угу. Евреям, 10 глава, 24-25 стих. Нет. Перед этим было Фессалоникийцам. 5.14, да. Ну, братья, чтобы такое служение выполнять, нужно иметь искреннюю любовь, братскую любовь друг к другу. Вот это все вид никакой, ну, создать это искусственно не получится. Так оно должно быть в нашем духе. И Господь нас этому учит, чтобы мы умели любить братьев. Ну, важно также, вот эта вот любовь к братьям, она приходит откуда? Из познания из познания любви Бога к нам. Вот мы об этом слушали вот и читаем, и вот проповеди тоже. Вот эта способность миловать и быть милосердными к ближним, оно у нас появляется тогда, когда мы понимаем, как мы помилованы и как нас Бог, ну, жалился над нами, милосердие нам явил. Когда мы это видим в нашей жизни со стороны Бога, мы также проявляем Его и к ближним. Но еще я думаю, братья, не только познание благости Божией нас учит быть истинными душепопечителями, не только это, но и строгости Божией. Значит, познание благости и строгости Божией, оно дает нам способность быть настоящими душепопечителями. Это точно так же, как в семье. Вот вы видели детей, которых не наказывают родители? Они их все жалеют, они с них пылинки сдувают. Они все вот так вот, вот к детям очень-очень все. А из этих детей потом вырастают эгоисты. А там, когда мы наказываем детей, но наказываем их не с жестокостью, не со злости, а наказываем их от того, что это наш долг. Вот. И такое то, что в душепопечении проявляется. Да, вот мы вот сейчас вернулись с братом с одной поездки. И там один молодой человек, член церкви, нашел себе, ну, подругу с мира. Стал с ней дружить. И потом, ну, его увещевали, начали ограничивать, предупреждать, что так нельзя. Все. Он не может с ней прекратить. Теперь он сам понимает, что мне тяжело. Он как бы попал в сеть, в петлю. И понимает, что идти дальше опасно, и выйти не может. И теперь мы говорим, чтобы тебе помочь, мы понимаем, что ты погибнешь. Чтобы тебе помочь, мы тебе ставим на замечание. Вот это ограничение пусть тебе поможет развязать вот этот узел. То есть, братья, без акта воли человека не получится освобождение. И ему трудно, а когда вот поставишь какие-то границы, рамки человеку, это как бы его подталкивает к тому, чтобы... И это не как вот мы тебя теперь вот от тебя подальше, мы боимся оскверниться от тебя. Здесь не так совсем. Мы переживаем за него и хотим ему как-то помочь вот таким путем. И это правильно, это по Евангелию. То есть благость и строгость Божью мы должны понимать. Ну, примеров в Писании много, я думаю, мы не будем останавливаться на этом. Благовестие – это следующий вид служения. Виды служения, благовестия. Мы уже об этом говорили, когда говорили о призвании церкви. Как и прославление Бога, так и благовестие – это, можно сказать, основное призвание церкви. И долг каждого члена церкви в этом деле участвовать. Ну, суть благовестия или цель – Бог призывает всех к покаянию. Как бы с нашей стороны мы от имени Бога призываем людей, чтобы они пришли к Нему. Вот. Павел пишет 2 Коринфянам 5.20. Можете записать. 2 Коринфянам 5.20. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ну и потом еще место вот есть в послании Тимофею, первое послание 2.4. Потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. это Божье желание. И, братья, благовестие – это не только проповедь с кафедры. Как благовестие может выражаться еще? Как вот вы проводите в церквах? Как она? Да. Как благовествовать можно? Да. Угу. Беседа с отдельными душами. Да. Ходишь по парку. Ну, или где-то людей видишь, встречаешь. Есть такое? Бывает побуждение? Да. Да. Ну, вот, я думаю, что это все... Да, ну должно быть разумные только такие формы, чтобы оно не выглядело как-то. А? Да.
Вот в больницу ходили 9 месяцев. А потом раз и как-то вот как-то резко так раз и шли на неделю. Не пустили ни в одно.
Угу. Ну а вы как ходили? Ходили, беседовали с людьми или как бы увидели богослужение проводили? Ну, а форма благовестия в больнице какая была?
Шли, значит, ну, где сестры была, да?
Ага.
То есть сестры идут по палатам. Женские, а братья, конечно.
Просто в палатах беседовали с людьми.
Здравствуйте. Вот мы, верующие люди, вы хотели бы вы побеседовать, порассуждать. Я скажу, что...
Хорошо.
И вопросы, и спорили, и изгнали один раз даже там с угрозой расправы.
Это 9 лет вы так ходили? 9 месяцев.
Да, 9 месяцев.
Ну, хорошо, братья, где еще какие есть формы благовестия? В какой церкви, как оно? Если это призвание церкви, то получается, каждая церковь должна благовестие совершать. Как совершается, в какой церкви? Палаточное благовестие. Где совершается палаточное благовестие? Нет, кто, какая церковь совершает? Хабаровская совершает? Палаточное благовестие. А в этом году вы были?
Нет.
Не были. Я же тоже думаю, что не были. В прошлом были? Получается, уже в позапрошлом, да? Совершалось, да? Палаточное благовестие.
По домам сейчас стало хорошо.
А как по домам? Ага.
Заранее в деревнях. Где-то снять.
Чтобы пожить.
Ну, зимой это в палатке не поживешь, конечно.
Ну да, зимнее благовестие палаточным никак не будет. Только таким образом.
Снимаете дом и там живете?
Да.
Мы стараемся заранее узнать там, где можно. Вот у нас Чехова, Чечилась так. Вот на Владимировке были сейчас.
А по домам как? Вы оттуда уже ходите по домам?
Ну, по домам, в смысле, мы или снимаем дом, то есть останавливаемся, все конкретно, квартиру, да, там богослужение слушается.
Угу.
Уже куда пригласить есть людей, все, нет, чего нет.
А у вас как? У вас как в Приморье? Библиотечное служение? Но без палатки.
Нет, без палатки.
Один раз? Вы один раз провели там?
Почему? Мы могли ездить туда целую неделю. Собирались на одном и том же месте, тепло, на улице.
И проводили целую неделю?
Там не неделю, несколько дней получилось. 4 дня.
Угу. Ну, люди приходят. Дом арендовали, что ли, сняли?
Нет, там у нас сестра.
К верующим приглашаю.
А еще книгу нашли. Где-то
А где библиотечное служение у кого есть? Спаск есть. Выездное, да? У вас есть. У вас не одна библиотека, да? Две. В городе. Получается, 3 выездные библиотеки. Это как, все в один день вы делаете? Воскресенье? Между собраниями? Ну и как получается? Есть результаты? Записываются новые люди? За библиотеку?
За выездную.
А, за выездную. Правильно, а что там в воскресенье никто не ходит? Придешь, подстоял и ушел. Что вы хотели еще сказать что-то? Скажите, братья.
Нет, просто хотел сказать, что христианская библиотека, даже мы свидетельствуем тем, что вот...
Стоим.
Сам текст стоит, что христианская библиотека.
Да.
И это уже люди проезжают, уже раз, ага, обращают внимание, христианская библиотека. И вы знаете, вот хочется поделиться, вот, кто служение только ведет на христианской библиотеке.
Да.
Выходя на это служение, все пустое, оставляйте, вот хотя бы на этот час никаких приемов пищи, никаких семечек. Именно вот это вот служение посвятить для Господа. И тогда будет вот действительно вот Господь будет вот. А если мы будем отвлекаться, раз ага, вы постойте, я пойду в магазин схожу или еще. Это уже не служение какое-то непонятное, что получится. Вот если с определенной целью, и тогда и души приходят, и разговоры, и потом еще вот дать выговориться этому человеку,
да.
Вступать в пустые споры.
Да.
Никаких вот оппозиций там, о политике вообще забудьте.
Конечно.
Потому что сейчас я смотрю.
Не только на библиотеке нужно забыть.
Вообще, потому что сейчас, вот, я не знаю, здесь не стало открыто на этом служении. Какая техника пошла? Вот эти послушивающие устройства.
Посмотрите. Не-не-не. Да дело не в этом, брат. Даже не в этом, а дело... Да. Не то, что нас подслушают.
Да я не боюсь, что подслушают. Пускай слушают.
Нет, конечно.
Ну, по возрасту, дать уважение вот, соответствующему собеседнику.
Но вот у вас, вы ходите на библиотеку, у вас кто ходит, братья или братья и сестры? Какой состав?
Состав у нас, в основном стараются братья, чтобы ходили.
Братья. Сколько человек?
2-3 человека.
2-3 человека.
Потому что люди разные по сборе, и там это очень относительно.
Хорошо. Нет, все правильно. Братья, вот мы бывает расслабляемся и ведем себя очень неправильно. Бывает молодежь даже. Вот, я так думаю, что молодежь вот, или даже подростков можно привлекать, но их нужно контролировать. Начнется смех, какие-то разговоры такие. Люди мимо идут, мы думаем, что не видят. Все видят и слышат. Поэтому очень надо за этим. Или там еще кто-нибудь возьмет жвачку, стоит, нажевывает. Да. Это правильно, это служение. И у нас тоже было, у нас служение библиотечное начиналось давно. Потом одно время мы его прекратили, кажется, что оно бесплодным было. Просто стояли, каждый, ну, во все времена года стояли. А потом я ездил на конференцию по благовестию и так подумал, просто думаю, мысль такая пришла, что чем вообще ничего не делать, лучше хоть что-то, чтобы было. И я когда приехал, еще ничего не успел сказать, а мне Игорь, наш брат, ответственный за библиотеку, он говорит, не возобновить ли нам библиотеку. То есть он тоже об этом переживает. И я говорю, ты знаешь, я тоже хотел, чтобы мы это служение возобновили. А сейчас мы уже решили сделать 2 библиотеки. У нас город как бы на 2 части поделен, большие части 2. У нас одна здесь рядом, в этой части, а другую, чтобы в другом месте. Вот. И это служение должно... Вообще, братья, почему как бы затронул этот вопрос? Что служение благовестия, оно в последнее время как бы, ну, угасает, что ли. Мы вот, нас что вот смущает, что мало люди от этого каются, слушать никто не хочет, и у нас пропадает всякое желание, интерес говорить людям о Боге. Мы кажем, что это бесполезная трата времени, бесполезная трата средств. Вот. Ну, все равно мы считаем, а что мы поедем, потратим 2000 рублей, приедем там, трем там пьяным людям будем говорить. Ну, я так понимаю, что и во свидетельство, и это наше призвание. Если мы перестаем благовествовать, это вообще... Да.
И очень часто мы планируем результат сиюминутный, бывает человек кается через 20 лет, но благодаря тому, что...
Да и не знаем, как он покается, мы и знать не будем об этом.
Да, да.
Евангелие у него или еще что-то.
Уместно вспомнить из Деяния Апостола, когда в 8 главе, когда Филиппу сказал, встань, иди на пустынную дорогу.
Да.
Встань, иди. А мы же как начнем, а что мы туда пойдем, там одни такие. А вдруг там действительно Бог так сделает обстоятельства, что именно тот человек в данное время, он там и нужен, и мы там нужны будем. Тогда уже обстоятельства по-другому сложим.
Нет, братья, планировка, она все равно должна быть.
Планировка нужна, я понимаю. Но то, что утешение тем, кто, если на библиотеке никто не подходит.
Братья, здесь все-таки один момент есть. Вот то, что касается благовествования, немножко касается гомилетики, да? Вот смотрите, все-таки есть. Наполнили Иерусалим всем учением. У меня сосед неверующий, я поехал за 3-9 земель. Я ему ни разу не сказал, правильно или нет. Христос часто говорил, иди в дом твой и расскажи кому. Я никому ничего не рассказал, но я готов поехать затратить 2000 рублей на крайний север. Когда здесь, на Дальнем Востоке, понимаете, то есть планировка и разумность должна быть. Не так, что теперь Дух Святой меня побуждает, мне кажется, мне надо ехать вот куда-то далеко, а я вот даже близким своим не сказал еще. Вот чтобы все-таки у нас было...
Да.
Не, ну, оно может быть, не, трудно сказать, что лучше. Да.
Просто, братья, чтобы ясность была. Тут имеется в виду, что пред Богом каждая одна душа, какая бы она ни была, дорога. Это одна сторона. А другая сторона, планировать служение, это тоже
да.
На своем месте.
Ну вот мы в прошедшем году тоже так, мы ездили все далеко и далеко, потом решили, здесь же рядом с нами есть поселки, мы там не были. И нам это удобнее совершать. Но мы сделали одну поездку дальнюю, выезжали, а другую поездку рядом. И даже вот здесь вот в пригороде делали, ну вечером собралась группа после работы, и можно раз и проехать. То есть здесь тоже это надо. И надо об этом думать, надо, планировать служение надо. Вот. И об этом надо как-то всю церковь подключать, чтобы была усердная молитва, и вот и в деле благовестия должна участвовать вся церковь. Вся церковь. Если петь все не могут, ну или там что-то не могут совершать. Но дело благовестия, каждый может принять какое-то участие. Кто молитвенное, кто еще какое-то. Вот.
Сейчас. Молодец. Да, у нас такое в Москве было.
Угу.
Во дворе прошли 2-3 дома.
Ну, угу. Хорошо, это уличное благовестие, да. Что-то хотел.
Ага. Как если там ходит, сама пришла, именно через библиотеку, и потом еще несколько появилось.
У нас через библиотеку пришло немного людей, но пришли. Пришли немного. Вот некоторые свидетельствуют, что очень большая, может быть, часть новообращенных через библиотечное служение. У нас немного, но есть. Да. Вот у них, говорит, много по Володаре.
Это,
чтобы вас ободрить, да? Да. Так что служение совершать надо. Меньше, конечно. Оно и вообще меньше, везде меньше. И такое, хоть выездное благовестие, любого вида, люди меньше идут, но все-таки...
Казахи, они как? Они казахское население, они в основном, когда много людей, они не очень. Один на один они более идут на контакт. Да.
Они даже любят, когда я верующий в Бога, они сразу перед служением. Это нельзя вспомнить.
Сейчас еще что, ну, необходимым как бы является. Это миссионерское служение. Ну что такое миссионерское служение? Провели благовестие, есть души приближенные, покаявшиеся или желающие, ну, ищущие Бога. И теперь люди, благовестники оттуда уезжают, и эти люди остаются сами. Без попечения, да, вот, видите, как связано это. И их надо утверждать, и потом оно может все развалиться. Поэтому без миссионерского служения благовестие, оно обречено на провал. Поэтому здесь и такое служение очень важно. Где-то просто переехать, семьями переезжают в те группы, рожденные через благовестие. Но у нас даже вот не то, что группы, рожденные через благовестие, а вот есть такие нужды, там вот Низовье Амура, например, группы, несколько церквей, и там есть, ну, даже просто нету братьев, нету людей, которые бы могли так попечение оказывать, проповеди говорить. Тоже вот, я думаю, это нужда. Об этом нужно молиться, и благовестие без переезда в последнее время, оно просто не имеет никакой силы. Да, это миссионерство мы называем. Но миссионер — это человек, не который сам собрался и поехал. Миссионер — это которого церковь должна послать. У него должно быть побуждение Духа Святого, желание сердца, но вместе с тем, ну, какой-то совет должен быть, потому что бывает, иногда у человека есть желание, а он не готов, потому что миссионером быть, это нужно уметь и работать, не только говорить людям. Приехал он туда, в какое-нибудь село, там с работой трудно, зарплаты там нету, а как ему работать? Вот. Иногда бывают миссионеры на содержании церкви, может быть, которые их отправляют. Но если человек не способен себя обеспечить, свою семью, это плохо. Плохо. Потом начнутся проблемы, нужды, ропот начнется там и все прочее. Поэтому должна быть способность заработать. Значит, братья, следующий вид служения — материальное служение. Не, это все и к благовестию как бы относится. Это все относится к благовестию. Материальное служение. Церковь участвовала в материальном служении с первого дня своего, с первых дней своего существования. Вот мы сразу видим, как начали имения свои продавать, средства к ногам апостолам приносить. Но это было начало, мы об этом уже немножко говорили. Не все, может быть, там организационно было правильно. И впоследствии мы уже находим в посланиях, особенно апостола Павла, во втором послании к Коринфянам, ну, как бы принципы, что ли, этого материального служения. Как оно должно осуществляться. Но мы как-то уже касались, да, с вами немножко об этом. Кто-то говорил про десятину. Да вот тут и вопросы есть. Тоже об этом. Не знаю, насколько мы их исчерпаем с вами. Но первое, принцип служения. Материального ли? Как оно совершается? Оно должно быть добровольным. Как и все виды служения в церкви. Напишите 2 Коринфянам 8:8. 2 Коринфянам 8:8. 8:8. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренности вашей любви. И еще 9:7. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Мы сейчас этот текст вешаем над нашими ящиками, куда ложим материальные пожертвования. Доброохотно дающего любит Бог. Материальное служение должно быть добровольным. Потом, братья, оно должно быть разумным. 2 Коринфянам 8 глава 13 по 15 стих. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток в исполнении их недостатка, а после их избыток в исполнении вашего недостатка, чтобы была равномерность, как написано: кто собрал много, не имел лишнего, а кто мало, не имел недостатка. 8 глава, 13 по 15 стих. Разумным должно быть служение. Знаете, братья, приходится слышать вот такие свидетельства. Как-то братья говорили, были в одной семье. Значит, они где-то такое учение подхватили, что значит, чем ты больше Богу дашь, тем Бог тебе больше вернет. Знаете, как будто вот игра азартная. И они на самом деле, зарплата небольшая, получает 3000, и вот он эти деньги почти все отдает. И он находится в ожидании, как Бог каким-то образом ему должен с процентами вернуть. И он говорит, были в этом доме, у него жена в положении, она ходит, за стенку держится, еле-еле. Вот. А они вот так все ждут, вот-вот, Господь обещал, вот-вот. Ну, мы отдаем, вот где-то такому научились, отдают все средства, и как-то Бог должен им там, значит, с процентами или с каким-то умножить в два раза, и должен это вернуть. Так не должно быть. Да. Служение должно быть разумным. Понятно, да? Но другая теперь сторона. Но вместе с тем она должна отличаться жертвенностью. Материальное служение – это не значит, что я отдал то, что мне не нужно. То есть, мое материальное служение, оно должно быть ощутимым. Когда Давид хотел принести Богу жертву, ему этот человек, как его звали, Орна, Иевусянин, он ему говорит даром, вот забирай, все. Он говорит, не принесу Богу жертву, взятую даром. И заплатил ему. То есть, не должно быть так. Чужое взял и Богу принес. Так нельзя. А? За настоящую цену. Все купил и принес Богу жертву. То есть, оно отличается жертвенностью. Должно быть разумным, с одной стороны. Потом, оно должно быть отличаться жертвенностью. 2 Коринфянам 8:3. Ибо они доброхотны по силам и сверх сил, я свидетель.
Ну, допустим, такое место, да, по легкой жизни. Ну, там, чтобы крайности не было, но если что-то хочешь подчеркнуть, а ее такой жертвенности.
Что ты хотел сказать? Давай.
Три положения, когда человек может жертвовать. По Писанию это. Скудость, достаток и избыток.
Когда может жертвовать.
То есть три положения человека, когда он может жертвовать. Вот в Писании оно встречается. Скудость, когда у человека. Когда у человека достаток, то есть скудость, когда самому не хватает. Достаток это когда как раз то, что он есть. И избыток, когда у меня есть, и у меня излишек еще достаточно. При трех этих состояниях человек все равно жертвует.
Да. Ну так иногда бывает. Мы как-то коснулись вот тоже, по-моему, вот этого же жертва вдовы. И некоторые говорят, да, конечно, чего-то в раму было жертвовать. У него столько было там овец. Такое было хозяйство огромное. Если он нам пожертвовал, для него это неощутимо. А некоторые говорят, что как с нашей пенсии пожертвуешь? С нашей пенсии вроде как ощутимо. Но на самом деле для некоторых это как бы существенное, ну, люди живут в скудости, в бедности и отдают, для них это существенная отдача. Но это все равно должно отдаваться. Знаете, мне понравился пример. Один брат-служитель рассказал. Там в его периферии есть группа, там, говорит, 10 членов церкви. Он говорит, было время, когда там людям зарплату не давали и вообще никакого материального дохода не было. И он говорит, люди отдавали десятину вещами. Это не то, что служитель приехал и их наставил. Так, ну-ка давайте десятину в мешок. Они сами понимали, что нужно отдавать. Нечего было. То, что было, отдавали. Говорит, прошло время, теперь там, в этом поселке, материальное положение исправилось, зарплату дают людям, все нормально, теперь они уже жертвуют не так. Вот. А? Лучше стали жить. То есть это положение поправилось. Та материальное, ну как бы экономическое трудное положение, которое было, оно поправилось. Да. А другой, говорит, случай. Это опять же он провел на конференции, брат. Я не знаю, откуда он. Не помнишь? Он говорит, один брат пилораму организовал. Ну, как частное предприятие открыл. И все, он никак не может Богу десятину отдать. Он говорит, сейчас, вот-вот, у меня тут пойдет дело, когда доход пойдет. А у него на первых порах никак. Знаете, надо же вкладывать. И, в общем, он там, в общем, так прострафился. Ему и свет отключили, там еще что-то, и начали его. в конечном счете у него пилорама сгорела. А он все думал, вот когда потом, когда у меня будет доход, я потом все это посчитаю и Богу отдам. А пока не было, все у него никак не было, не было на развитие предприятия, а кончилось тем, что сгорела пилорама. Но это как бы просто вот такие жизненные примеры. Материальное служение. Еще что, братья, материальное служение требует поощрения. Я думаю, что вот такими примерами, когда мы приводим вот такие примеры, или из личной своей жизни, когда мы отдавали, когда мы давали, ну так, жертвовали, и мы видим, как Бог благословляет, и этим мы можем поделиться и других людей вдохновлять, потому что иногда бывает, я так еще, братья, понимаю, материальное служение – это духовный уровень или духовное положение, на которое человек должен, у кого-то это сразу, а где-то кто-то может так смущается, вот. Иногда мы должны друг друга ободрять. Мы как-то сидим с женой и сидим и считаем, как же нам быть, вот тут средств нету. Ну, как вот, и что-то рассуждаем о наших нуждах материальных. У меня дочка рядом проходит, ей 6 лет, мимо, сейчас 7. Она говорит, побольше в кассу положите. И пошла. Мы так с женой посмотрели друг на друга. И аж рассмеялись. Это сидели с такими угрюмыми лицами. Она между делом шла, нам так, побольше в кассу надо положить. Да, а то мы думаем, дать или не дать. Думаешь, вот деньги есть, сейчас думаешь, как, вот туда, на туда, дать или не дать. А дать, да, еще больше. Тем более, что у нас вот два ящика. Один это десятина или как? Ну, я опять говорю десятина сейчас. Здесь уже такой вопрос был. Кстати, вот этот вопрос по десятине, братья. В сути, ну, можно сказать, что, ну, вы правильно говорите, кто это написал, что десятина это не жертва. Но можно ее все равно жертвой назвать. Если у вас такой подход или такое понимание, это не то, что неправильное понимание, это правильное понимание.
Нет, ну там вообще в Малахе написано десятина и пожертвование. Так прямо написано. Нет, братья, там вот я не буду сейчас это открывать, но там прямо и написано. Принесите десятины и пожертвование. Значит, различается? То есть приношение.
Десятины и приношение.
Да. Ну, я понимаю, что различия все-таки есть между десятиной и пожертвованием. И когда Господь их обличает, Он говорит, это мое, вы воры.
Да, воров.
Какая жертва, если ты мне дал ручку, я тебе ее, отдать тебе ее или нет? Нет, нет,
да. Приношение это изучается.
Почему мы?
На когда касается?
Субботу не соблюдаем. Давайте соблюдаем субботу.
Потому что под благодать.
Монахи написано, что надо на субботу соблюдать.
Ну, суббота конкретно отменена.
Ну как же? Где
конкретно?
Сейчас он тебе скажет, что суббота еще сотворение мира. Братья, вот помните, Матфея 5 главе написано, да, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, кем наречется? Наименьшим. А кто сотворит и научит, тот что? Братья, когда мы говорим, что десятина, это само собой, надо сверх этого. Мы учим десятине или сверх этого? Вот Христос говорит, вы слышали, что сказано древним? А я говорю вам еще больше. Вы слышали, что сказано древним? А я говорю вам еще больше. Вы слышали, что сказано древним десятину? Наибольшим. А если скажем, нет, по добровольности, можно и меньше десятины. Братья, понимаете? Чтобы здесь у нас... Вот здесь просто наш подход. Это лично наш подход, как мы к этому делу относимся. Закон в Новом Завете, можно будет у Петра Франца о чем-то уточнить, но я не нашел, чтобы за десятину говорилось. А наш подход к этому, как можно больше Богу пожертвовать и отдать, это будет нормально. Вот и брат Игорь привел этот пример. Но у меня тоже такой пример. Мне стыдно стало просто.
Жертвовать можно то, что мне принадлежит.
Мы с женой считали.
Ну, не, ну, братья, если так рассуждать, нам ничего не принадлежит.
По большому счету.
Да. Это Ветхий Завет говорил, один день Богу.
Конечно.
Потом он говорил, десятую часть Богу, начатки всех прибытков. А сейчас все, весь тебе принадлежу я. Все Иисусу отдаю я, весь тебе принадлежу.
Когда Христос обличает фарисеев, он говорит, сие надлежало делать. То есть
Христос... Ну, да. То есть...
Но. Как бы вот эту нотку он и подчеркивает, что это правильно.
Да.
Что ты жертвуешь десятина со всей мелочью, но говорит, наиважнейшее. Ну, это уже вторая сторона. Но сама суть я понимаю, что как бы.
Хорошо, Саша, что скажешь?
Ну вот хотя бы взять. это получается, что они себя принуждали это делать. Если мы себя будем это принуждать делать, там ведь мы понимаем доброходно дающего любит Бог, а не тот, кто, ну куда мы теперь...
Не, ну ты о чем вообще говоришь? Добровольно, например, 10 рублей отдаю от всей души, а 1000 рублей уже, вот, уже, значит, как?
Я однажды послушал проповедь, чем покосить это письмо, и я для себя определил так.
Как?
Действительно, все, что мне дает Бог, это его.
Так.
Но, как-то у нас братство определено, я не знаю, я лично думаю, там 10-е. Я взял это, и, Господи, спасибо тебе, что у меня это есть.
Сколько?
Говори, сколько, брат.
Честно скажу, больше десятой части, если вас это так интересует. Я пошел и положил это от любви к Богу.
В отношении закона, братья, коротко хотел сказать, что такое закон? Вот иногда есть такое выражение, закон это низ, за который опускаться нельзя, правильно или нет? В общем-то, Иисус Христос говорит, вы слышали? И не сказал, что а теперь можете это делать.
Да.
Он поднял выше или опустил?
Выше поднял.
Мы когда беседовали у нас в церкви, ну не беседовали, вернее, а беседу говорили в Новом Завете, в Ветхом Завете, по благодати, по закону, все. Потом один брат там у нас есть, я говорю, ну братья и сестры, как вот сейчас вообще, по сравнению, как было в Ветхом Завете, по закону, и как сейчас по благодати? Он говорит, еще хуже. То есть это действительно показано. Должно быть у нас выше этой планки. Вот это вот должны мы учить. Что сотворить это больше. А вот десятое, не десятое, оно не то, что непреодолимо. Бог как бы сказал так, ну хорошо, вот то, что должно быть действительно по духу, да, не это. Вот если вы хотите законы соблюдать, а не по духу жить, ну я вам хотя бы минимум покажу любви. Ну хорошо, врага мало человек способен. Не буду требовать, чтобы врага. Люби хотя бы ближнего, врага ненавидь. Но это заповедь любви. Понимаете? И человек показал, что своими способностями он даже не может ближнего любить. А Христос говорит, а вообще-то Бог имеет в виду, и врага любить надо. То есть вот сейчас задавали вопрос, ненавидеть врага. Это не заповедь ненависти, это заповедь любви. Любить ближнего. И вот уничтожать врагов ближнего своего, это любовь, подтверждение любви. Когда израильтяне убивали филистимлян, крушили. Это было подтверждение заповеди любви, что я люблю своих ближних, израильтян. Хотя бы так. Вот применительно к другим сферам жизни, и к материальным в том числе, хорошо бы нам этим руководствоваться.
Тут кто-то еще хотел что-то сказать.
Я вот думаю, что действительно, что нельзя в церковку учить десяти.
Почему?
Вот правильно, ну, вас. Саша же сказал, вот так надо было. У нас в церкви мы приняли решение десятую часть отдавать на нужды церкви. Это наше как бы, ну, решение церковного совета и для церкви.
Да.
Взнос до нас. Взнос неправильно. Решение церкви и все. А вообще-то, по идее, нужно на учить жертвовать.
Конечно.
Они
но это решением церкви, я думаю, не должно быть. Я думаю, что нет. А?
Братья, другой вопрос. У меня нету желания жертвовать. Вот да. Нету и все. Мне ждать, пока меня объяснят, пока это все сделать. Ну нету желания. Что мне делать?
Да.
Нужно сказать, ты должен платить. Почему? Ради твоего блага. Горя тебе не будет, если не будешь делать. Ты должен, и ты это делаешь. Писание нам освещает это просто дело. Если не будешь делать, можешь и не делать. Но ты знаешь, что будут последствия плохие. Почему? Потому что апостол Павел освещает этот вопрос. Говорит, если вы будете жертвовать, Бог, который может вас обогатить всяким благословением, всякой благодатью. То есть, если ты этого делать не будешь, имей в виду, что тогда Бог тебя обогащать всякой благодатью не будет. Например, дети твои уйдут в мир, и ты это даже можешь не связать с тем, что ты не жертвовал.
Да.
Но это может быть связано. Бог просто так слов не говорит, понимаете? И апостол Павел говорит, я так учу во всех церквах. И эти церкви в Галатии воспримут. Но если у нас в Хабаровске или у нас в Павлодаре превосходят учителя апостола Павла, ну давайте будем слушать.
Ну а Павел сказал, сколько?
Нет. Нет, он говорит.
Нет.
Но сам факт, что нужно жертвовать, и даже как. Он сказал, Когда нужно?
Чем больше дашь, тем больше тебе Бог благословит.
Первый день недели ты должен отложить. И как отложить? Дальше говорит, сберечь.
Да.
То есть желание взять оттуда и потратить на свои нужды всегда будет.
Да.
Но ты положи, отдели, а потом живи, с чего останется. И сохрани то, что есть.
Но сколько, он не сказал.
Правильно.
И все отвечают.
Правильно.
Не, ну, правильно, брат Слава, правильно, но мы все равно, у нас какая-то ориентация есть. Если мы так все на самотек пустим, и у нас не только по десятине или вот по материальному служению, по многим другим вопросы у нас могут быть. Но есть такие вопросы, которые у нас, а как нам быть? И мы ищем ответа, и где-то мы примерно и находим ответ в Священном Писании. Это не значит, что Ветхий Завет мы выкидываем и все.
Просто, Игорь, сам факт, что это обязательно должно быть.
Да. Это должно быть. Я вот в своей жизни, у меня был всего один раз случай, когда я члену церкви задал вопрос: ложите ли вы что-то в кассу? Потому что я увидел, что ее беда в том, что она живет как потребитель, и она ничего не ложит. И она на меня, кстати, сильно обиделась. И потом другой сестре сказала, а потом она ушла из церкви, вот, что я, значит, это задал ей такой вопрос. Ложишь ли ты? Она ничего не ложит, она говорит, а с чего я буду ложить? И она только со всех все берет. Там у одной то взяла, у той то.
Вы из этого и ложить.
Нет. Она просто как потребитель от других берет.
Ну да, но как раз из этого и ложить в кассу надо.
Федор Францевич, вопрос второй раз.
Это же прибыток получается?
Это прибыток?
Так это ворованное.
Нет, если она получает, ей даже приносят.
Принесла к одной сестре тюль какую-то она, там свой пакет с тюлью с какой-то бэушной, ей там дали, она поставила их там, полежала оно, потом она раз схватилась, нету. Где, говорит, моя? Ну все обыскали, в подвале лазили, везде, нигде не нашли. Все, она пришла, вот они мою вещь взяли, все. А там она чего, ей даром дали. А эта сестра приходит и 1000 рублей дает при мне. Говорит, вам хватит? Она, ну хватит. Я говорю, как у вас совести хватило взять, у них 5 детей, и вы берете 1000 рублей. А что нам, за мою, и вам эту тюль даром давали? Вот тогда я ее и спросил, вы в кассу ложите деньги или нет? Она говорит, а с чего я буду ложить? Ну, все понятно. То есть ненормальный образ жизни.
Человек живет по принципу, ваш избыток – восполнение моего недостатка. И этот принцип только и утверждает.
Ваш избыток – восполнение…
Моего недостатка.
Нет, мой избыток – восполнение вашего недостатка.
Вот
такой принцип.
Он как раз об этом и говорит.
Да, правильно.
Федор Францевич, чем отличается десятина от пожертвования? Сколько мы сегодня должны вносить в кассу? Второй вопрос.
Ну вот скажите, тут уже на уровне…
И не пришли вы.
Надо определить сумму.
Да.
Ну вот мы говорим о том, что Новый Завет, апостол Павел вообще не говорит.